вызванное этим возбуждение гарнизона, заставило совет посвятить одно из первых своих заседаний вопросу о дальнейшей судьбе солдата. В горячей атмосфере тех часов, в хаосе заседания, похожего на митинг, под прямую диктовку солдат, которым не успели помешать отсутствовавшие вожди, возник знаменитый приказ номер один, единственный достойный документ февральской революции, хартия вольностей революционной армии. Его смелые параграфы, дававшие солдатам организованный выход на новую дорогу, постановляли создать во всех воинских частях выборные комитеты, выбрать солдатских представителей в совет, во всех политических выступлениях подчиняться совету и своим комитетам, оружие держать под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдавать офицерам, в строю строжайшая воинская дисциплина, вне строя полнота гражданских прав, отдание чести вне службы и титулование офицеров отменяется. Воспрещается грубое обращение с солдатами, в частности, обращение к ним на «ты» и прочее. Таковы были выводы петроградских солдат из их участия в перевороте. Могли ли они быть иными? Страница 275. Сопротивляться никто не посмел. Во время выработки приказа вожди совета были отвлечены более высокими заботами. Они вели переговоры с либералами. Это дало им возможность ссылаться на свое алиби, когда им пришлось оправдываться перед буржуазией и командным составом. Одновременно с приказом номер один исполнительный комитет, успевший спохватиться, прислал в типографию в качестве противоядия обращение к солдатам, которое под видом осуждения самосудов над офицерами требовало подчинения старому командному составу. Наборщики попросту отказались набирать этот документ. Демократические авторы были вне себя от возмущения. Куда мы идем? Неправильно было бы, однако, полагать, будто наборщики стремились к кровавым расправам над офицерством. Но призыв к подчинению царскому командному составу на второй день после переворота казался им равносильным открытию ворот контрреволюции. Конечно, наборщики превысили свои права, но они чувствовали себя не только наборщиками. Дело шло, по их мнению, о голове революции. В те первые дни, когда судьба возвращавшихся в полки офицеров крайне остро волновала как солдат, так и рабочих, межрайонная социал-демократическая организация, близкая к большевикам, поставила больной вопрос с революционной смелостью. «Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры», гласило выпущенное ею к солдатам воззвание, «выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров. Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете как друзей народа». И что же? Прокламация, вполне отвечавшая обстановке, была немедленно конфискована исполнительным комитетом, а Чхеидзе в своей речи назвал ее провокаторской. Демократы, как видим, совсем не стеснялись ограничивать свободу печати, поскольку удары приходилось наносить налево. К счастью, их собственная свобода была достаточно ограниченной. Поддерживая исполнительный комитет как свой высший орган, рабочие и солдаты во все важные моменты поправляли политику руководства прямым вмешательством со своей стороны. Уже через несколько дней исполнительный комитет пытался путем приказа номер два отменить первый приказ, ограничивая поле его действия Петроградским военным округом. Тщетно. Приказ номер один был несокрушим, ибо он ничего не выдумывал, а только закреплял то, что рвалось наружу в тылу и на фронте, и требовало признания. Страница 276. Лицом к лицу с солдатами даже либеральные депутаты заслонялись от вопросов и упреков приказом номер один. Но в большой политике смелый приказ стал главным аргументом буржуазии против советов.